Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.
Добрый день. В эфире программа «Краеведческие записки». И я, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея Артем Ермаков, представляю один из старейших, а, собственно говоря, может быть, и старейший отдел нашего музея, отдел истории сегодня. У нас в студии его заведующий, кандидат исторических наук, Татьяна Александровна Шафранская. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна Александровна, тут несколько минут позвольте мне сначала рассказать про историю здания, которым располагается ваш отдел, потому что, конечно, именно он ассоциируется у большинства иркутян с музеем в целом. Несмотря на то, что я не устаю всякий раз повторять, что у нас 7 отделов, и некоторые из них расположены даже достаточно далеко, за пределами города Иркутска, в Качугском районе, например. Тем не менее, все равно, когда говорят краеведческий музей, все прикованы сознанием, воспоминаниями к этому зданию на набережной Ангары. Напомните его адрес.
Улица Карла Маркса, дом 2.
Построен он был, когда эта улица еще носила название «Большая» или «Большая перспективная». И вот, собственно, это здание с 1883 года было сначала выстроено как здание отдела Русского географического общества, Восточно-Сибирского отдела, с музеем при нем, да, сразу стало ясно, что музей и вообще деятельность отдела требуют больших площадей, поэтому к 90-м годам 19 века здание расширили практически в 2 раза по проекту все того же архитектора Розина. Кстати, он придал своему проекту черты такого неофициальное название, широко используемое в нашей рекламной продукции, Татьяна Александровна.
Да, мы любим называть наш музей как «Мавританский замок».
А почему?
Ну, потому что и сама архитектура, и мавританский стиль. Барон Розен выбрал такой стиль для постройки здания музея в Сорго.
Элементы такого немного крепостного, с другой стороны, действительно восточного или, как там говорили, ориентального направления. Вот они все вместе дали удивительный эффект. В этом году, кстати, мы празднуем, отмечаем, в том числе и в отделе истории, будет широко отмечаться годовщина 170-летия образования Сибирского отдела Русского географического общества, так что отдел постарше будет, чем это здание. Да? И надо сказать, что музей при отделе, несмотря на то, что он существовал всегда, и, в общем, и даже до отдела существовал, носил преимущественно, естественно, научный характер. И если говорить о составе экспозиции, то из экспонатуры, да, из того, что собирали в дореволюционные времена и до Иркутского пожара, и после, когда вот это здание уже было построено, преимущественно сохранились в нынешнем отделе истории, ну, только, может быть, экспонаты этнографического и археологического плана. Так вот, когда все-таки бывший музей в Сорго, потому что он был передан уже ведомству культуры после революции Иркутскому, вот когда он становится отделом истории в нынешнем понимании этого слова?
Да, совершенно верно. В 20-е годы музей передается Главному управлению народного образования, и с 37-го года за ним закрепляется название Иркутский областной краеведческий музей. И, в принципе, вот с этого самого времени, как правильно вы сказали, что археология, этнография была основной темой, тут начинается именно историческая тема. В частности, во время Великой Отечественной войны у нас показывались экспонаты, связанные с историей края. Также и, конечно, послевоенный период это вот ярко это показывает.
Отчасти к вопросу о том, когда спрашивают, почему так мало экспонатов, собственно, по истории Сибири, особенно до революционного периода. Просто их не сразу стали собирать. Надо тут честно признать, что и до революции не очень было много проявлено интереса к их сбору. Ну, а сразу после многие экспонаты оказались утрачены именно в силу того, что вот считали, что ну что вот этим старьем заниматься, спохватились довольно поздно. Но так или иначе, историческая коллекция сейчас в итоге самая обширная, она превзошла превзошла природную и все остальные со временем, поскольку музей все-таки краеведческий, и занимает 4 постоянных зала, да, и там еще постоянно в 5-м проходят какие-то сменные выставки. Общая площадь выставочных площадей какая у вас?
По этажам у нас по 120 квадратных метров, и последний зал, вот у нас еще один 75 квадратных метров, как раз который вот выставочный, который мы можем и временными выставками, и передвижными его заполнять.
То есть это, наверное, самый просторный отдел, все равно места не хватает.
Ой, всегда не хватает.
Далеко не все экспонаты мы можем выставить. Давайте пройдемся по музею кратко, по залам сначала первого этажа. Что там могут увидеть посетители?
Да, давайте начнем такую как бы виртуальную экскурсию. Первый зал у нас посвящен археологической тематике и этнографии коренных народов Восточной Сибири. Конечно же, мы можем увидеть подлинные экспонаты, относящиеся к периоду позднего каменного века, это Мальтинская стоянка, а периоду мезолита и неолита, но больше всех привлекает внимание у нас реконструкция Глазковского некрополя, который у нас находится в центре первого зала, и мы проводим обычно небольшую тематическую такую экскурсию, обозначая эпоху палеометалла и как раз вот эпоху Глазковского некрополя, который вот самой такой изюминкой на первом этаже у нас находится.
Напомню, что Глазковская культура – это археологическая культура юга Сибири.
Китайская, да.
Несколько тысяч лет она занимает историей и была раскопана практически случайно при строительстве железной дороги, и до сих пор продолжаются раскопки на левом берегу Ангары, часть, очень небольшая часть этих предметов, а также часть предметов других народов, населявших и культур наш регион, она представлена вот в археологической части первого зала. А этнография?
Этнографию мы представляем 3 коренными народами нашей Иркутской области. Заранее делаем оговорку, что именно территория Иркутской области, потому что территория Сибири, конечно, громадная. И мы показываем подлинные сборы, этнографические коллекции тех деятелей СОРГа, ученых, которые как раз занимались темой этнографии. Это тема тунгусов, тафаларов и, конечно, бурят, которые вот всегда интересуют наших посетителей музея. И, конечно, мы не можем обойтись без темы шаманизма и ламаизма, то есть тоже подлинные коллекции, которые вот очень хорошо это показывают.
Тунгусы сейчас ивенками у нас называются.
Да, сейчас у них тема ивенков, конечно, но изначально, как вот еще их называли, тунгусы арачоны, которые тему мы показываем, и одежды коренных народов, их прекрасная вышивка ивенкийская, и бытовые предметы, и вещи, предметы охоты, и маленькая люлечка для ребеночка, мы тут можем увидеть и детские игрушки. Что касается тафаларов, мы можем увидеть подлинно, как выглядел тафалар чум, то есть у нас есть и покрышка для чума, и одежда, которая в корне отличается от ивенкийской одежды, она уже не так богата вышивкой, но также сделана она из выделенной шкуры оленя равдуги. Что касается бурятской коллекции, мы можем на сравнении как раз и показывать, что одежда у нас уже идет из ткани, что преобладает оружие из металла и больше металлических изделий. И как раз на фоне этих коллекций мы можем проводить и детские мероприятия, которые мы показываем, как же отличались эти народы, их образ жизни, и они сами находят эти все отличия.
Мы переходим из первого зала во второй и попадаем в 17, 18, 19 век.
Да, всегда людей интересует, как же русские попали на территорию Сибири, как началось освоение и присоединение Сибири к России, как это пишут в школьных учебниках. Но и мы стараемся на подлинных экспонатах показать, как выглядел первый макет, например, Иркутского острога, как выглядело судовое знамя Харук, какое было облачение у первого русского воина, и как же все-таки это изменялось столетиями, какая была одежда у коренных русских народов, которые поселились на территории Сибири.
Хорошо. Особенные какие-то экспонаты второго зала отметите?
Да, мы можем обратить внимание на подлинную харугвь из Илимского острога с изображением Спаса Нерукотворного. Также есть у нас подлинное облачение православного епископа. Мы можем на этом сконцентрировать внимание. Если говорить про строительство Транссибирской железнодорожной магистрали, в принципе, как изначально это называлось, Великий Сибирский путь. Высочайший рескрипт о постройке этого пути Александром III императором в 891 году был установлен. И мы имеем автограф цесаревича Николая Романова, который с приездом сюда к нам в Иркутск в 1791 году. Здание музея уже было построено. Были построены вторые залы, первый и второй этаж нашего музея. Он посетил Иркутск, был в нашем музее, даже оставил нам свой автограф, как говорим мы, нашим посетителям музея.
О, кстати, этому визиту летом этого года исполнится 130 лет. Ну что ж, давайте покинем второй зал, хотя туда еще, может быть, сегодня вернемся, и перейдем на второй этаж.
Второй этаж у нас посвящен теме страниц истории 20 века. Почему я говорю страницы истории? Потому что невозможно охватить весь богатый событиями этот 20 век. Несколько войн, смена власти, смена страны, как это все изменилось и как это повлияло на жизнь у нас, иркутян, в нашей Сибири. Мы можем говорить о как шла русско-японская война, как проходила период гражданской войны на территории нашего края. Маленький штришочек по Александру Васильевичу Колчаку, поскольку мы всегда говорим, что основной музей, экспозиция, посвященная у нас есть в следственном изоляторе, который находится в нашем городе Иркутске.
Это не наш филиал, но мы достаточно тесно с ним сотрудничаем. А отдел истории...
Тема Колчака всегда очень важна для наших посетителей, особенно, которые приезжают из центра России, всегда спрашивают, а где же золото Колчака? Главный вопрос, дайте карту, где находится золото Колчака. Это них всегда интересует.
Так или иначе, именно вот в этом здании молодой, никому еще тогда неизвестный лейтенант Колчак выступал со своими сообщениями сначала о поисках барона Толя, потом о результатах этой безуспешной, но тоже героической поисковой экспедиции. Так что здесь, собственно, его состоялись первые шаги как полярного ученого-исследователя.
Ну, недаром имя Колчака. В дальнейшем, в начале уже 21 века, было выгравировано на фризе нашего здания наряду с 18 исследователями Сибири. Мы можем об этом говорить смело. Как исследователь Сибири Александр Васильевич Колчак.
Севера Сибири, да, совершенно верно. Ну, вот, а что касается других героев гражданской войны, они тоже там представлены. Насколько вообще можно этот период называть героическим? Ну, а вот основное пространство второго этажа.
Весь второй зал у нас, вот не так давно мы сделали экспозицию, посвящен теме истории Иркутской области как таковой. В 37 году, 26 сентября, Иркутская область была образована, 27 сентября мы празднуем ее день рождения. И как раз к 80-летию области мы решили сделать такую небольшую экспозицию. И посетитель, когда поднимается у нас на второй этаж, смотрит основные этапы индустриализации нашего Сибирского края, и мы можем посетить квартиру 80-х годов, можно в нее зайти, сфотографироваться, такая как бы у нас интерактивная фотозона, где можно погрузиться в квартиру, в жилье молодого инженера, исследователя, покорителя Сибири того периода 20 века, если можно так сказать, почувствовать, как же вот он жил в этих стенах. Многие говорят, о, это у моей мамы так было, это у моей бабушки так было, с удовольствием ребятишки фотографируются, смотрят, что, ну, какие вещи стояли тогда.
Достаточно скромно, но уже вполне комфортно. Вот эта вот зона, она, конечно, показывает достаточно высокий, возросший уровень благосостояния сравнительно с довоенным периодом. И последний зал, там экспозиции постоянно меняются. Что вот у вас там сейчас?
Прошлый год, который, к сожалению, год пандемии был для всей страны тяжелый, как и для всего мира. И мы постарались людей порадовать. И к 75-летию победы Великой Отечественной войны сделали экспозицию, выставку, которая называется «Была война, была победа», посвященная как раз подвигу наших сибиряков, иркутян в тылу, на фронте в это сложное время. Мы постарались через подлинные музейные экспонаты, наши музейные коллекции, показать, как же это все-таки отражено было на территории нашего края, и как же наши земляки, иркутяне, герои Советского Союза, несли свою лепту в это вот благое дело победы.
Самые разные тоже выставлены там уникальные экспонаты.
Да, мы постарались подлинными предметами. Это и коллекция, посвященная культуре, писателям, фронтовикам, их издания, которые посвящены периоду Великой Отечественной войны. Ну и, конечно, коллекция фотографий нашей иркутской 30-й дивизии. Коллекция оружия, достаточно интересная, которую можно полюбоваться и узнать, как же все-таки это все происходило.
Личные вещи героев.
Да, личные вещи героев, но, к сожалению, не так много. У нас работают поисковые отряды на территории Иркутской области, которые ездят на места боевой славы и собирают эти предметы, которых потом в дальнейшем наши реставраторы могут привести в экспедиционный вид, и мы можем показывать также людям.
И в этом зале также проходят самые разные мероприятия, как отделы истории, так и общемузейные, часто общегородские, различные конференции, презентации.
Да, благодаря современному оборудованию мы имеем возможность, например, проводить Иркутский киноклуб, у нас киностудия «Матера». Сейчас, кстати, в апреле мы постараемся вернуть показы документальных фильмов этой киностудии. Ну, конечно, конференции, да.
Хочу заметить, да, что эти показы совершенно бесплатные.
Да, вечерние показы, они совершенно бесплатные. В отличие, конечно, если там коммерческая выставка какая-нибудь будет у нас стоять. А киноклуб «Матера», да, совершенно вход свободный.
Какой периодичностью это происходит?
Они происходят раз в две недели по четвергам. Сейчас мы договоримся договоримся, с какого числа начнутся показы, и думаю, что будем всех ждать, приглашаем в стены нашего музея.
Это преимущественно документальное кино, редко игровое, ну, в основном, конечно, речь идет о кино этнографической, исторической,
да,
тематике. Ну, не всегда только связанной с Иркутской областью. Мы прогулялись по музею, вы упомянули немного еще музейный фасад, хочется тоже вспомнить о вот этих именах, которые выгравированы или выбиты на фасаде музея еще по проекту архитектора Розина, потом несколько имен добавляли в связи с различными датами. В принципе, вот отдел истории, к сожалению, по большинству этих имен не имеет ни одного экспоната, поскольку их просто нет в фондах музея. И поэтому часто вот говорят, как же-то у вас такие имена, а ничего об этих людях нет. Вообще, особенно в исследователях 18 века, исследователях Сибири, мы их называем русскими исследователями, такие русские исследователи Сибири, как Миллер, Беринг.
Ну, Артем Валерьевич, у нас богатый книжный фонд, где мы можем все эти их труды почитать, и даже некоторые и с автографами, у нас и рукописные издания есть.
Да, вот правильно, нас всегда отправляют в библиотеку.
Да-да-да, в библиотеку.
Кое-что вот связанное с этими именами есть там. Так или иначе, это прошлое дело, да, его настоящее. Ну, а сейчас давайте поговорим о будущем, и, наверное, самое время вернуться снова на первый этаж, поскольку вот те, кто привык к интерьерам отдела истории, стоит им сходить с ними попрощаться в ближайшие несколько месяцев, потому что все может очень-очень сильно измениться. Что нас ожидает в этом году?
Да, у нас на этот год очень большие планы в связи с юбилеем Иркутского отделения Русского географического общества, как оно именно сейчас правильное название, тогда это Сибирское отделение РГО. У нас в планах сделать реэкспозицию первого этажа. Для начала, как я помню, уже шли разговоры у вас, Артем Валерьевич, что мы делаем кабинет консерватора, стараемся поставить подлинные экспонаты. Например, у нас есть экспонаты, привезенные внучкой Владимира Обручева, его кабинет, подлинные вещи. И стол, стул, и кресло, каталожный ящик.
То есть консерватор это, на всякий случай для слушателей, сотрудник музея дореволюционное время.
Обручев был правителем дел, то есть он не был консерватором. А так первая должность консерватора занимал Иван Черский в 1872 году. И строительством здания нашего музея в 1883 годы занимался Николай Иванович Витковский, который также был следующим консерватором. Консерватор, да, это хранитель музея. Консерватором нашего музея. Следующий был вот после Витковского уже был Овчинников. В дальнейшем во втором зале мы планируем полностью зал обновить, переделать. К сожалению, за 20 лет уже есть такая потребность, нам уже надо обновлять нашу экспозицию. Да, она очень хорошо приготовлена, подготовлена тематически. Мы немножко ее углубим, осовременим, сделаем интерактивную карту, которая будет посвящена освоению Сибири. Планируется у нас обновить русский ряд, как мы говорим, экспозиционеры. Шикарная у нас коллекция и сборы членов географического общества, сотрудников нашего музея. Это Элпидифора Титова. И есть у нас сборы Полтораднева и Ходукина, того самого Якова Ходукина. По-русски. Да-да-да.
Был директором музея одно время, а перед этим был членом политцентра.
Центр политцентра, совершенно верно. И когда он стал директором музея, как бы новую жизнь вдохнул, 25-26 годы в музее. И первый краеведческий съезд всесоюзный, который был, тоже был вот как раз им инициативой Ходукиным. И благодаря ему и сотрудникам, которые работали с ним, это, можем говорить, и Бергатор, да, Петри и многие-многие другие, которые, к сожалению, в 30-е годы подверглись репрессиям. Но сборы сохранились, экспонаты есть, поэтому мы постараемся людям показать.
Вот эти имена конца 19 века, Витковский, Черский, да, так и 20 века, как раз самое время вспомнить. И прекрасно, что будет больше места уделено как сибирскому крестьянству, так и сибирскому купечеству. Очень ждем расширения экспозиции, связанной, собственно, с экспедиционной деятельностью.
Да, постараемся.
Но есть ведь и другие проекты на этот год.
Этот год юбилейный для города Иркутска, 360 лет, поэтому мы планируем сделать такой подарок для иркутян и посетителей нашего музея, как выставку «Квест». Мы постараемся зашифровать в музейных экспонатах, в музейных витринах какие-то там вопросы, задания. И в интерактивной форме мы постараемся как бы привлечь интерес к истории нашего края, привлечь к музейным экспонатам, чтобы люди подумали, почитали и сами как-то углубились в историю нашего славного города.
Еще какие планы?
Сложный вопрос у нас с темой политических репрессий. Готовим планшетную выставку. К этой теме привлекли все муниципальные музеи нашего региона. И по возможности они к нам откликнулись. Это и музей города Братска, конечно, Тайшет, и многие другие регионы, Нижнеудинск, дают свою информацию. Выставка, к сожалению, будет планшетной, поскольку экспонаты все такие достаточно плоскостные, и большую выставку с подлинными экспонатами на целый зал у нас сделать не получится. Но мы постараемся к Маевке, к 18 мая, что такая электронная или планшетная выставка состоится.
Всех еще раз привлекаю внимание к этой теме, потому что, хотя сведений сохранилось мало, а предметов еще меньше, конечно, это судьбы сотен тысяч людей. Напомню, что общее количество заключенных в Осиплага накануне Великой Отечественной войны составляло около 1 000 000 человек. Потом уже меньше, конечно.
Только за 1937 год на территории Иркутской области было репрессировано около 14 тысяч человек, если говорить про всех, да, если мы говорим. А за весь период у нас было больше 40 тысяч репрессированных на территории нашей
области. Это только местных, да.
Это только местных, да.
С другой стороны, здесь же, конечно, было место ссылки, оно, собственно, еще до революционных времен было, но здесь как-то...
До 1953 года, да, это была основная вот территория лагерей, которые как раз и занимались индустриализацией нашего края, строительством всех промышленных объектов. Без них, конечно же, не произошло бы такой вот мощный прорыв именно в индустриализации нашего региона, но только стоит подумать, какими же силами все это происходило. Потому что до сих пор живы эти люди, дети, которые, к сожалению, потеряли свои семьи, свой кров, свои корни, можно сказать. Они не знают, откуда они пришли, как они тут оказались, и мы постараемся им это как-то вот дать, что-то восполнить.
Ну, еще несколько слов о регулярных мероприятиях, которые отдел организует, особенно для детей.
Мы сейчас плотно работаем вот уже более 5 лет с информационно-методическим центром развития образования города Иркутска. С ними мы готовим всевозможные акции, конкурсы, мероприятия. У нас будет подведение в апреле конкурса рисунков, посвященного юбилею города Иркутска, и мы для них проведем игру «Музейный алфавит». Также мы проводим игровые мероприятия касаемо традиционных праздников русских и сибирских. Хотела бы остановить ваше внимание на патриотической работе программы «Патриотизма государственность», с которой мы проводим всевозможные акции и мастер-классы. В частности, вот в мае у нас будет большая любимая акция для всех горожан нашего города Иркутска – «Фотокарточка Победы». То есть мы тоже во дворе нашего музея развернем такой как бы своеобразный плацдарм, где можно себя почувствовать в роли защитника нашего Отечества. И что касается также военно-патриотической работы, мы с 2017 года являемся региональным отделением Музея Победы, который в Москве на Поклонной горе. И наш отдел является площадкой для электронных выставок этого музея. И с прошлого года мы также сотрудничаем с мемориальным комплексом «Брестская крепость Герой», Республика Беларусь. В октябре мы показывали электронную выставку от этого мемориального комплекса «Генерал Карбышев». Сейчас у нас идет электронная выставка «Мир, который не принес мира». Летом, в июне, мы будем планировать выставку, а лето 44-го.
Очень интересная, насыщенная программа.
Да.
Как вы совсем так
от краеведения до патриотизма. Но мы стараемся, у нас отдел достаточно большой, количество сотрудников. У нас у каждого есть своя локация, которой каждый занимается своей темой, поэтому мы стараемся.
Ну что ж, остается только лишний раз пригласить и иркутян, и гостей города. Давайте напомним еще раз адрес отдела истории Иркутского областного краеведческого музея.
Да, мы находимся по адресу улица Карл Маркса, дом 2. Работаем с 10 до 18, понедельник у нас выходной. Все мероприятия и экскурсионная деятельность у нас по записи по телефону 33-449.
Давайте еще раз повторим телефон.
33-34-49.
Большое спасибо, и напомню, что в летнее время...
То есть... Мы работаем без выходных и до 7 часов у нас программа работы нашего музея. То есть всех ждем, гости, добро пожаловать.
Что ж, сегодня в программе «Краеведческие записки» у нас в гостях была заведующая отделом истории Иркутского областного краеведческого музея, кандидат исторических наук Татьяна Александровна Шафранская, и я, ученый-секретарь музея Артем Ермаков. Заканчиваю программу с пожеланием всех приходить в отдел истории на старые экспозиции, на новые выставки, посетить также другие отделы музея. О мероприятиях можно узнать дополнительно на нашем музейном сайте museum-irkutsk.com или по телефону 33-62-30. Большое спасибо. Ждем вас в Иркутском областном краеведческом музее.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.